Российская летопись.
В эфире 109-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Подвиг Ивана Сусанина. Барон Брамбеус. Российская демография от Менделеева. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине марта. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
1 марта 1325 года митрополит Киевский Петр перенес кафедру из Владимира в Москву. Также святитель Петр пророчески предсказал будущее возвышение Москвы как центра всей России.
3 марта 1613 года Земский собор избрал на царствование 16-летнего Михаила Федоровича, родоначальника династии Романовых.
2 марта 1711 года Петр I учредил Сенат, высший орган в России по делам законодательства и государственного управления.
В марте 1753 года императрица Елизавета Петровна отменила в России смертную казнь.
1 марта 1807 года скончался камергер Николай Петрович Рязанов, дипломат, один из учредителей русско-американской компании, начальник Русской Америки.
В марте 1810 года император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России.
6 марта 1815 года родился Петр Павлович Ершов, автор знаменитой сказки «Конек-горбунок».
4 марта 1818 года в Москве был открыт торжественно памятник Козьме Минину и князю Пожарскому работы скульптора Ивана Петровича Мартаса.
2 марта 1831 года в Московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот состоялось венчание Александра Сергеевича Пушкина с Натальей Николаевной Гончаровой.
2 марта 1855 года на престол взошел император Александр II Освободитель.
15 марта 1917 года император Николай II подписал отречение от престола.
В марте 1613 года Иван Сусанин спас избранного царя Михаила Федоровича Романова от польско-литовского отряда. О национальном герое почти ничего не известно. Он был крестьянином села Домнино, ныне в Сусанинском районе Костромской области, крепостным дворян Шестовых.
Очень долгое время единственным доказательством реальности его подвига была царская грамота 1619 года о даровании зятю Сусанина Богдашке Сабинину половины деревни с обелением от всех податей и повинностей за службу к нам и за кровь, и за терпение. По легенде, которая передавалась из поколения в поколение, в Домнинском приходе будущий царь, узнав о приближении поляков, бежал из села Домнино и оказался в выселках – в доме Сусанина. Крестьянин попотчевал его хлебом и квасом и укрыл в овинной яме, забросав ее головешками и горелой ветошью. Поляки налетели на дом Сусанина и принялись пытать старика. Он не выдал Михаила Федоровича. Найти его с собаками полякам не удалось. Головешки перебивали человеческий запах. Озверевшие враги изрубили Сусанина и ускакали прочь. А Михаил выбрался из укрытия и в сопровождении крестьян отправился в Ипатьевский монастырь.
По более распространенной версии, неподалеку от Домнина поляки встретили сельского старосту Ивана Сусанина и приказали ему показать дорогу до села. Но тот успел послать в Домнино своего зятя Богдана Сабинина с указанием снаряжать Михаила Романова в Ипатьевский монастырь, а сам повел поляков в противоположную сторону – на Исуповские болота. Его пытали и казнили в Исупове. Но именно подвиг Сусанина позволил Михаилу Федоровичу невредимым добраться до Ипатьевской обители. Однако долгое время историки сомневались в достоверности этих известий. Например, Сергей Михайлович Соловьев считал, что Сусанина замучили не поляки и не литовцы, а казаки или вообще свои, русские разбойники. А Николай Иванович Костомаров язвительно называл всю историю подвига анекдотом, который сделался более или менее общепризнанным фактом. Однако более поздние исследования доказывают, что подвиг Сусанина – это не вымысел, хотя бы потому, что в польских мемуарах тех лет рассказывается о нескольких схожих историях. И еще. В царской грамоте Сусанин назван не Ивашкой, а Иваном, с почтением, а его зять – Богдашкой. В те времена самодержцы редко оказывали подлому люду такую честь. Значит, было за что Ивана Сусанина не именовать Ивашкой. Не так давно в окрестностях села Исупово археологами была исследована поляна, расположенная на месте бывшего болота, пересохшего в прошлом столетии. При этом были сделаны находки в виде 40 нательных католических и одного православного крестика. Причем последний был перерублен. Может, это тоже легенда. Но всегда нужно помнить, легенду, миф невозможно придумать на пустом месте. Миф нельзя сочинить. В нем нужно жить. В марте 1800 года в родовом поместье близ Вильна родился писатель Осип Иванович Сенковский, более известный читающей публике под именем барона Брамбеуса.
По национальности он был поляк и принадлежал к старинному шляхетскому роду Сарбевских. В начале XIX века род обеднел, но, несмотря на это, Сенковский получил блестящее домашнее образование. У него рано обнаружились наклонности к филологии. Учась в Минском коллегиуме, Сенковский в совершенстве изучил древние классические языки. Затем он поступил в Виленский университет, где увлекся изучением Востока. В 1819 году Сенковский совершил путешествие по мусульманскому Востоку, в ходе которого посетил Турцию, Сирию и Египет. За время странствований он в совершенстве изучил арабский и турецкий языки, а кроме них – персидский, сирийский, итальянский, новогреческий и сербский. Впоследствии овладел также китайским, монгольским и тибетским языками. Кроме того, Сенковский основательно изучал религию, культуру и быт Ближнего Востока и вернулся из путешествия уже известным востоковедом. Определен переводчиком в коллегию иностранных дел. Экзаменовавший его знаменитый ориенталист Френ написал в официальном заключении, что знание молодого ученого арабского языка превосходит его, академика, познание.
В июле 1822 года 22-летний Сенковский был назначен профессором Санкт-Петербургского университета сразу по двум кафедрам – арабской и турецкой. За время своего преподавания, продолжавшегося четверть века, он опубликовал несколько исследований по истории, этнографии и культуре мусульманского Востока и стал фактическим основателем прославленной впоследствии школы русского востоковедения. И тем не менее Сенковский со временем отошел от активной научной деятельности. С начала 1830-х годов началась новая страница в его биографии – биография писателя. Сенковский был коротко знаком с Фадеем Венедиктовичем Булгариным, который ввел молодого профессора в круг литераторов. Первым опытом Сенковского стал цикл восточных повестей, которые, по сути, наполовину были переводами с арабского и персидского языков. Книга получила высокую оценку Пушкина. Именно в те годы и появился барон Брамбеус. Можно сказать, случайно. Именем героя знаменитой лубочной повести Сенковский частенько в шутку называл своего слугу. Но, с другой стороны, барон Брамбеус появился не случайно. В те времена в литературе вообще были распространены шуточные псевдонимы. Так Адоевский был известен в печати как дедушка Ириней. Даль печатал свои повести под псевдонимом казака Луганского, а Гоголь скрывался под именем пасечника Рудова Панька. Сенковский, профессор университета, мог появиться только под маской. И не только потому, что хотел, чтобы публика видела в нем ученого, а не автора легкомысленных повестей. В те времена литератор, состоявший на государственной службе, не мог подписываться своим именем, дабы в случае какого-либо скандала он не бросил тень на свое почтенное ведомство. «Наблес оближ», Как говорится, положение обязывает.
Барон Брамбеус Синьковского – это неунывающий путешественник и острослов, скептик и авантюрист. Но прежде всего затейливый рассказчик. Взять хотя бы известную повесть «Фантастические путешествия барона Брамбеуса». Первый – внешний план – авантюрные приключения барона, который умеет путешествовать только фантастически. А на втором плане угадываются детали действительных путешествий Синьковского по Востоку. Третий план – ученая и очень остроумная полемика с современными теориями. Четвертый план – сатира на общественные нравы. Эти планы смешиваются и позволяют рассказчику говорить обо всем сразу.
Вот два образчика прозы Синьковского. «Мой приятель, барон Брамбеус, шел по Невскому проспекту и думал о рифме, которую давно уже искал. Первый стих его оканчивался словом «куропатки», второго никак не мог он состряпать. Вдруг представляется ему рифма, и он, забывшись, произносит ее вслух. «Куропатки берет взятки». Шесть человек, порядочно одетых, вдруг окружают его. Каждый спрашивает с грозным видом. «Милостивый государь, о ком изволите вы говорить? Это непозволительная личность». Или «Поэтическое путешествие по белу свету». Оно начинается двумя длинными строками точек и вопросительным знаком. И после этого фраза «Когда я был коллежским секретарем, свет казался мне очень скучным». Вскоре барон Брамбеус перекочевал на страницы журнала «Библиотека для чтения», который с 1834 года редактировался самим Синьковским. Библиотека для чтения занимает особое место в истории русской журналистики. У журнала было много критиков и поклонников. Ругали за откровенно коммерческий дух издания и всякий раз припоминали, что издатель Смирдин платит редактору Синьковскому 15 тысяч рублей в год, сумму для тогдашней печати заоблачную. Ругали за то, что журнал не всегда беспристрастен, ругали за то, что редактор по своему усмотрению бесцеремонно правит и переделывает поступавшие к нему рукописи других авторов. Ругали даже за непомерно большой тираж – до 5000 подписчиков в год, который приносил Смирдину огромные прибыли. Ну, а хвалили, в общем-то, за то же самое. При всех недостатках «Библиотека для чтения» – это первый в России журнал энциклопедического типа, охватывавший практически все стороны жизни. Замысел Синьковского – дать читателю идеальный массовый журнал. И он добился этого. И каждый номер журнала – это продолжение барона Брамбеуса с его беззаботной иронией и тонкой насмешкой. Секрет успеха «Библиотеки для чтения» весьма верно, на мой взгляд, раскрыл Белинский. Это идеальный журнал для массового читателя. Представьте себе семейство степного помещика, семейство, читающее все, что ему попадается, с обложки до обложки. Еще одна книжка библиотеки не дочитана, а к этому семейству уже летит другая книжка, и такая же толстая, такая же болтливая, словоохотливая, говорящая вдруг одним и несколькими языками. И в самом деле, какое разнообразие! Дочка читает стихи Ершова, повести Загоскина, Панаева, Масальского. Сынок читает повести барона Брамбеуса. Батюшка читает статьи о двухпольной и трехпольной системах, о разных способах удобрения земли, а матушка – о новом способе лечить чахотку и красить краски. А в журнале еще остается для желающих критика, литературная летопись, статьи ученые, иностранные новости и пестрая разнообразная смесь. Не правда ли, что такой журнал – клад для провинции? Уже в плане первого номера «Библиотеки для чтения», составленном Синьковским, видна попытка объять необъятное. И, в общем-то, удачная. Первое. Научная статья «Скандинавские саги». Второе. Повесть «Вся женская жизнь в нескольких часах». Третье. Критический обзор о драмах. «Россия и Баторин» барона Розена, Торквата Тасса, Кукольника. Четвертое. Рецензии в литературной летописи. «Горе от ума» Грибоедова, «Аскольдова могила» Загоскина, «О государственном кредите» и так далее. Пятое. Множество кратких статей в смеси. От нового балета «Тальони» до числительной машины Бэббиджа. И, конечно, самой большой популярностью пользовались рассказы барона Брамбеуса. Об этом Гоголь даже упоминает в «Ревизоре». Хлестаков говорит: «У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, все это я написал». Анна Андреевна с восхищением: «Скажите, так это вы были Брамбеус?» Хлестаков: «Как же! Я им всем поправляю статьи».
Редактор Сенковский скоро стал знаменитым и очень богатым человеком. Он зажил на широкую ногу, стал изысканно одеваться, приобрел великолепный выезд и снял уютный дом в престижном районе Петербурга. Этому способствовала и удачная женитьба. Сенковский состоял в браке с баронессой Аделаидой Александровной Раль, дочерью придворного банкира. Впрочем, он женился на ней не из-за приданного, а из-за любви к старшей сестре своей жены Софьи. А Аделаида любила Сенковского. И зная об этом, Софья, чтобы доставить счастье сестре, помогла состояться этому браку. Но когда в 1833 году Софья умерла, Сенковский опасно занемог и чуть не умер. А о своей жене он писал матери: «Я совершенно счастлив с нею, совершенно доволен своим выбором. Она кратка, как ангел, как ее мать, добра, тиха, нежна и экономна». Аделаида Александровна тоже была не чужда литературы, написала несколько произведений, опубликованных в журнале мужа. А после его смерти издала биографический очерк «Осип Иванович Сенковский». Она искренне любила и боготворила своего мужа.
С конца 1830-х годов в доме Сенковского устраивались музыкально-литературные вечера. Приглашались популярные музыканты, а среди гостей бывали братья Брюловы, с которыми Сенковский состоял в свойстве, композитор Глинка, художник и медальер граф Толстой, литератор-кукольник. В 1848 году, чувствуя себя не вполне здоровым, Сенковский оставил редакторство в библиотеке для чтения. Жил уединенно, увлекался музыкой, астрономией, химией, фотографией. Он изобрел скрипку о пяти струнах и оркестрион – инструмент, который должен был заменить собою целый оркестр. После многочисленных переделок и огромных расходов был построен огромный в два этажа механизм, сочетавший духовые и струнные инструменты со сложной клавиатурой, смычками и множеством педалей. Оркестрион произвел сенсацию. Однако никто, кроме жены Сенковского, на нем играть не смог. Потом изобретатель нашел в своем инструменте какие-то недостатки, хотел исправить, разобрал оркестрион, и он так навсегда и остался разобранным. Роскошная жизнь и неудачные финансовые операции в конце концов разорили Сенковского, и он с превеликой неохотой вновь вернулся к перу. В 1856 году он начинает печатать в журнале «Сын Отечества» еженедельные фельетоны «Листки барона Брамбеуса». Так Сенковский возвратился к тому, с чего когда-то начинал. Эти листки имели оглушительный успех. Тираж «Сына Отечества» увеличился сразу на несколько тысяч подписчиков. Сенковский писал в них о всякой всячине, о развитии торговли и финансах, о печах новой конструкции и о славянофильских воззрениях, о гастрономии и о Людовике XVI. Осип Иванович Сенковский скончался 4 марта 1858 года. За три дня до смерти он продиктовал последний листок барона Брамбеуса. «Говорю вам, я еду в вечность. Еду туда, где нет ни времени, ни пространства, ни страстей, ни женщин, ни мужчин, ни словесности, ни читателей, где ничего нет, где есть все. Только там я буду счастлив». Барон Брамбеус. 1 марта 1869 года Дмитрий Иванович Менделеев закончил работу над опытом системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве, и открыл периодический закон, один из фундаментальных законов природы. Если короче, составил таблицу Менделеева.
Ее знает каждый россиянин, если, конечно, не прогуливал в школе уроки химии. И все, конечно, слышали о том, что гениальный ученый сначала увидел периодическую таблицу во сне и, пробудившись, нарисовал наяву. На самом деле это всего лишь красивая легенда. Сам Дмитрий Иванович никогда не упоминал о чудесном сновидении. Зато об этом охотно рассказывал студентам на лекции его друг, профессор геологии Петербургского университета Александр Александрович Иноземцев. Якобы Менделеев ему говорил: «Ясно вижу во сне таблицу, где элементы расставлены как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги и заснул опять. Только в одном месте пришлось потом внести правку».
Хотя сам Менделеев на вопрос репортера «Петербургского листка» о том, как родилась мысль о периодической системе, отвечал: «Я над ней, может, 25 лет думал, а вы полагаете, сидел и вдруг все и готово?» А еще Менделеев известен своими книгами «Заветные мысли» и «К познанию России», посвященным будущему России и вопросам народонаселения. Ученый писал: «Идеалисты и материалисты видят возможность перемен лишь в революциях, а реализм признает, что действительные перемены совершаются только постепенно, путем эволюционным. Для реализма все народы одинаковы, только находятся в разных эпохах эволюционного изменения. Я полагаю, что наш русский народ, занимая географическую середину старого материка, представляет лучший пример народа с реальными представлениями. Это видно уже в том отношении, какое замечается у нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с ними, в его способности поглощать их в себе, а более всего в том, что вся наша история представляет пример сочетания понятий азиатских с западноевропейскими». Основываясь на своих оригинальных математических методах расчета, Дмитрий Иванович прогнозировал, что в 1950 году в России должно было проживать 282 миллиона человек, а в 2000 году – почти 600 миллионов. Думаете, расчет Менделеева был неверен? Ошибаетесь. Дмитрий Иванович сделал прогноз не только для России, но и для США. Он просчитал, что в Америке к середине 20 века численность населения составит 180 миллионов. Этот прогноз сбылся с высокой точностью. В 1959 году в США проживало 179 миллионов человек. А вот почему его демографический прогноз насчет России не сбылся. Это очень и очень долгая и трагическая история. Что же упустил Менделеев в своих расчетах? Политику. Он был уверен, что правительства крупнейших государств всего света дойдут до осознания необходимости быть сильными и достаточно между собой согласными для подавления всяких войн, революций и утопических начинаний анархистов, коммунистов, не понимающих прогрессивной эволюции, совершающейся во всем человечестве. Менделеев был оптимистом и верил в разумность правительств и человечества. Дмитрия Ивановича несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию, но так и не дали. Вернее так, в 1907 году хотели вроде бы уже дать, но великий ученый умер в феврале того года. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».